Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим о таком распространенном явлении, как вера в душе. Мы часто слышим эти слова «вера в душе» или «Бог в душе». Время от времени, может быть, мы их и сами говорим. Вот, и мы должны к этому как-то обратиться, об этом поговорить, потому что очень часто эти слова «вера в душе», они используются для того, чтобы обосновать тот тезис, что в церковь входить не надо, это все лишнее, все ненужное, помолиться можно и дома, в церкви все стяжатели и лицемеры, так что зачем вообще туда ходить? Итак, давайте рассмотрим это утверждение. Вера должна быть в душе. Что должно быть в душе? Что такое вера? Что мы вообще называем этим словом? Любое серьезное рассуждение о серьезных вещах, оно должно предполагать четкое определение понятий. Мы должны отдавать себе отчет, что мы под тем или иным словом подразумеваем. Итак, что такое вера? Вера в церковном, в библейском смысле этого слова, она отличается от того, что словом «вера» называется в обычном нашем разговорном языке. По опросам общественного мнения выходит, что большинство людей в нашей стране верующие. Большинство. При этом в церковь ходит меньшинство. Вот так, чтобы каждое воскресенье ходить в церковь, это по данным опросам что-то около 4%. То есть совершенно незначительная часть тех людей, которые говорят о том, что они верят в Бога. Почему это так? Потому что обычно, когда у человека просто на улице, обычно не церковно, спрашивают, что такое вера, он под этим подразумевает некое представление о том, что Бог, возможно, существует. Или существует не то, чтобы Бог, но нечто сверхъестественное. Нечто довольно неопределенное, но вот там что-то такое есть. Такое представление о вере – это скорее отсутствие четких атеистических убеждений. Это не провозглашение чего-то положительного, не утверждение каких-то убеждений, это отсутствие четко выраженного атеизма. Когда человек говорит, что он верит в этом смысле, это только означает, что он не является твердым атеистом. И тут, наверное, стоит поставить вопрос, а что можно обрести благодаря такой вере? Что можно наследовать благодаря вере душе? Что она может принести человеку? И вот обычно, когда ставишь такой вопрос, люди говорят что-то вроде успокоения, утешения, некое чувство того, что в мире есть какой-то смысл, есть какая-то красота. Иногда люди говорят о том, что эта вера в душе помогает им быть приличными людьми. Но это скорее такой психотерапевтический эффект, когда речь идет только о том, что человек, может быть, иногда помолится, может быть, иногда воззовет к Богу для того, чтобы найти какое-то утешение. Вот у нас, значит, очень много стрессов на работе, там надо постоянно заботиться о многих вещах, какие-то конфликты с людьми, и вот, чтобы обрести какое-то утешение, человек говорит о том, что да, наверное, что-то есть. Мы все знаем, что мы умрем, это такой, несомненно, у нас факт, и человек хочет иметь какую-то страховку, предполагать, что где-то там, возможно, есть какое-то продолжение жизни. Является ли эта вера верой в библейском смысле? Нет, конечно. И тут нужно различать. Когда люди говорят о вере в душе, это совсем не та вера, которую проповедуют апостолы. Апостолы проповедовали не атеистам. В античном мире атеистов не было. самое близкое к атеизму, что там было, это были эпикурейские философы, которых иногда называют атеистами, но они не атеисты, они не отрицали, что боги существуют, они не отрицали, что сверхъестественная реальность существует, они просто исходили из того, что у богов там своя свадьба, у нас своя, мы не лезем в их дела, они не лезут в наши. При этом они это обосновывали тем, что боги, они же блаженные, блаженные боги, они будут вмешиваться в человеческие дела. А зачем им? У них и так все есть, у них и так все в порядке. Мы им ничего предложить не можем. Поэтому бессмысленно бояться их гнева и также бессмысленно пытаться им молиться, просить их о помощи. Но вот атеистов в смысле людей, которые отрицали бытие сверхъестественного, вот в античном мире практически не было. Апостолы проповедовали людям, у которых уже была религиозная жизнь, которые верили в сверхъестественное. Более того, они проповедовали людям, которые были явно более религиозны, чем средний теперешний москвич. Люди, которые участвовали в определенных религиозных обрядах, которые поклонялись божествам, которые старались себя вести в соответствии с какими-то религиозными предписаниями. То есть апостолы, когда они проповедовали веру, они не проповедовали, что существует Бог. Да знали это до них. В конце концов, у иудеев уже было ветхозаветное откровение. У язычников богов была целая куча, но наиболее разумные язычники уже подходили к признанию того, что Бог на самом деле один. Вера, в смысле веры в сверхъестественное, она сопровождала человечество более-менее всегда. Атеизм – это такая очень небольшая по масштабам аномалия. Мы просто так попали, что многие из нас выросли при научном атеизме, но в масштабах человечества, в масштабах человеческой истории атеизм – это аномалия. Люди всегда верили в сверхъестественное, и многие люди верили в единого Бога. По крайней мере, верили в то, что он существует. Что же за веру проповедуют апостолы? Они проповедуют нечто вот такое принципиально иное, потому что, собственно, в бытие Божие люди верили до них. Апостолы проповедовали уже религиозным людям. И зачем они проповедовали, что человек мог получить через эту проповедь? Давайте это подробнее рассмотрим. Что означает вера в понимании апостолов? Что мы получаем через эту веру? Такое психотерапевтическое утешение, которое, ну, можно было бы получить как-то иначе. Мы получаем утешение, но это не самое главное, это не самое интересное. Мы получаем вечную жизнь. Вера означает разницу между вечным спасением и вечной гибелью. Через веру мы наследуем вечную жизнь. Через неверие мы обрекаем себя на вечную смерть. Вера имеет отношение не к психотерапии, не к тому, чтобы помочь нам более-менее прилично себя вести там, в повседневной жизни. У нее есть такие побочные эффекты, но это не в центре. Вера имеет отношение к четырем последним вещам. Смерти, суду, раю и аду. Итак, вера определяет нашу вечную участь. Что это за вера? Не какие-то вообще в целом представления о сверхъестественном, а вера именно в возвещение апостолов. Что возвещают апостолы? Что отличает их взгляд на реальность от всех остальных людей, которые, ну, как-то верят в Бога? В центре того, что возвещают апостолы, находится одна личность. Господь и Спаситель наш Иисус Христос и Его спасительные деяния. Вера, о которой говорят апостолы, это не просто вера в Бога, не просто вера в нечто сверхъестественное, не просто вера в то, что там что-то есть. Это вера в Иисуса Христа. Кто такой Иисус Христос, о котором говорят апостолы? Апостолы свидетельствуют о нем как об истинном Боге и истинном человеке. Нам важно это подчеркнуть, потому что в современной культуре, которая во многом пропитана христианством, имя Христово как-то присутствует. Но многие люди говорят, что Христос это был вот такой великий учитель. Или один из великих учителей. Вот апостолы, от которых мы, собственно, знаем о Господе нашем Иисусе Христе, говорили о том, что Иисус Христос – Бог. Они говорили о том, что Он есть Судья живых и мертвых. О том, что Он пребывал с Отцом прежде бытия мира. В Евангелии передаются Его слова, где Он настаивает на Своем праве прощать грехи. В возвещении апостолов Иисус Христос есть совершенный Бог. И если мы говорим о вере в возвещении апостолов, то это вера в то, что человек по имени Иисус, который жил около 2000 лет назад в Галилее, есть воплощенный Бог. Не просто вера в то, что там где-то что-то есть сверхъестественное. Это вера в то, что Иисус Христос есть Бог. Что совершил Иисус Христос? Апостолы говорят о том, что самое главное в Его деяниях – то, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. В Евангелии от Марка мы находим такие слова Господа Иисуса. «Сын человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Апостол Павел формулирует Евангелие так. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Ибо я возвестил вам то, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию». Когда апостол Павел говорит Евангелие, он имеет в виду именно благая весть. Мы привыкли к тому, что Евангелие – это текст, это 4 повествования о жизни и деяниях Господа. На самом деле, слово «Евангелие» по-гречески значит «благая весть». Этим словом в античном мире назывались официальные сообщения о деяниях римского императора, которые тем или иным образом были благотворны для его подданных. Например, Евангелие о победе императора над варварами, что там император разогнал варваров, обеспечив своим подданным мир. Или Евангелие о том, что император за счет имперской казны оказал помощь людям, пострадавшим от землетрясения. То есть, Евангелием назывались сообщения вот в античном мире о каких-то благодетельных деяниях императора. И вот апостолы используют это слово для того, чтобы сказать о деяниях Бога, которые Бог совершил в Иисусе Христе. И в центре этих деяний находится то, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. И тут мы должны, чтобы понять, о чем идет речь, чтобы понять, что означает это событие, поместить это в несколько более широкий контекст. Апостолы, но не они первые, до них еще пророки, верили, что Бог приведет каждого из нас на суд. Бог будет судить мир. Это возвещение, которое появляется у пророков, и более того, даже в языческом мире ожидание Божьего суда, оно появляется у наиболее рассудительных из язычников. Бог открывается как праведный судья. В Ветхом Завете говорится о том, что Бог судья праведный, Бог всякий день строго взыскивающий. Это важное очень возвещение, потому что вот нам кажется достаточно очевидным, что Бог это судья. Да, конечно, Бог праведный судья, но а кем он еще может быть? У нас за спиной 2000 лет христианской традиции и 1000 лет христианства, которое сформировало нашу собственную русскую культуру. Но для язычников это не так. Боги язычников не являются праведными судьями. Это достаточно чуждо. Как-то я слушал цикл лекций о греческой мифологии, И там лектор, она начинала с того, что говорила, нам нужно освободиться, слушая о греческих богах, от тех ассоциаций, которые у нас вызывает слово «бог». Для нас слово «бог» означает кого-то благого, правосудного, всемогущего, того, кто печется о людях, кто проявляет к ним интерес. И она говорит, нет, вот к греческим богам это не относится. Нельзя сказать, что Зевс любит людей. У Зевса могут быть любимцы, да, там, у него есть, мог быть фавориты, как у какого-нибудь высокопоставленного аристократа, да, могут быть фавориты, могут быть фаворитки особенно, но у него, ну, бессмысленно говорить о том, что он любит людей в целом. Боги не любят людей в целом. Боги не являются правосудными, в том смысле, в котором правосудным является Бог Библии. Боги могут быть пристрастны. Там одна группа богов поддерживает троянцев, другая группа богов поддерживает ахейцев. В представлении язычников в добиблейском мире и во внебиблейском мире боги вовсе не являются правосудными. Их правосудие не интересует. Хотя в языческом мире появляются проблески того, что божество все-таки как-то заинтересовано в справедливости, хотя бы в исполнении клятв. Общее представление о том, что Бог правосуден, оно появляется только в Библии. Что Бог любит правду и ненавидит беззаконие. Он твердыня, совершенные дела его и все пути его праведны. Бог верен и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Отношения язычников с богами, они могли строиться по принципу «ты мне, я тебе». Я вот принесу тебе жертву, там тебе кучу скота закалю, ты мне обеспечь победу. При этом абсолютно не важно, там, прав я, не прав я, хороший ли я человек, дурной ли я человек. Вот я взятку Богу дал, мне божество должно обеспечить то, что я хочу. И вот в Библии появляется свидетельство о Боге как о праведном, который любит правду, который ненавидит беззаконие. Боги, перед которым люди несут ответственность за свои поступки. Боги, которые требуют от людей праведного поведения. И которые осуждают грех и неправду. Говорится о том, что Бог ненавидит грех. О том, что грех есть мерзость перед очами его. И это проявление того, что Бог любит мироздание. Бог любит мир, который он сотворил. Бог любит людей, которых он создал, и поэтому Бог ненавидит все, что этот мир оскверняет, разрушает и уродует. Бог Библии отличается от языческих богов тем, что это Бог праведный. Он говорит Аврааму, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, будь праведен, ходи в законе Божием». Бог открывает закон, по которому люди должны поступать. Бог дает заповеди. Бог требует от людей нравственного поведения. И в Священном Писании много раз говорится, что для Бога очень важно нравственное поведение, от него жертвоприношениями не откупишься, если не будешь вести себя как должно.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
Священное Писание говорит о том, что Бог праведен и Бог приведет всех людей на суд. И для людей Ветхого Завета это большая радость, потому что они видели себя как Божий народ, который обижают, который притесняют язычники. И это действительно большая радость. В Ветхом Завете в псалмах говорится: «Да торжествуют небеса, и далеко и земля, да радуются все дерева дубравные, ибо идет судить землю». Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Страшный суд – это событие чрезвычайно радостное. Это просто очень хорошо, что Бог придет судить землю, Бог сокрушит беззаконников, Бог установит царство мира и правды. Но в этом радостном возвещении появляется еще одна очень важная нотка. Один из пророков говорит: «Горе желающим дня Господня». И это может поначалу вызвать недоумение. Ну, как же так вот? День Господень, Бог, который является Богом нашего народа, придет для того, чтобы наказать наших врагов, для того, чтобы воздать каждому по делам, это все будет очень здорово и хорошо. И пророк говорит: «Горе вам, желающим дня Господня, потому что Бог осудит не только грехи, которые были совершены против вас, он их осудит, конечно, но Бог осудит и ваши собственные грехи. Бог будет судить каждого человека за его грехи». Это то, что говорит Священное Писание, и это то, что очень важно понимать. Потому что сознание суда – это то, что человек пытается очень часто вытеснить из своего сознания, и вытеснить ему до конца не удается, все время прорывается, все время вылезает. Но суд – это то, чего нельзя избежать. Мы понимаем, что мы несем ответственность за наши поступки. Святой апостол Павел говорит об этом всеобщем сознании реальности Божьего закона и Божьего суда в послании к Римлянам. Он говорит: «Не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, которым ты судишь другого, ты осуждаешь себя самого. Ибо, судя другого, сам делаешь так же». Мы склонны друг друга порицать, осуждать и критиковать. Вот там зайдешь в интернет, и там люди друг друга обвиняют. Вот эти жулики и воры, а эти предатели и изменники, а эти вот во всех отношениях отвратительные люди. Но всякий раз, когда один человек порицает другого, он тем самым признает какой-то моральный стандарт, которому человек обязан следовать, но не следует. Вот я могу его осуждать, я могу его порицать, только если он должен следовать определенному нравственному стандарту, но ему не следует. Он поступает неправильно. Но если я порицаю другого человека, я тем самым признаю, что этот нравственный закон существует. И что я сам должен ему следовать, насколько я ему следую. И вот выясняется, что я ему не следую. Что когда суд Божий придет на всех этих людей, он придет на меня тоже. Поэтому у меня есть основания бояться и трепетать, и страшиться. Как говорится в одной из православных молитв: «Суда твоего, Господи, страшуся, и муки бесконечные, злое же твори не пристаю». Вот Священное Писание говорит о неизбежности этого суда. Но о неизбежности суда нам говорит не только Священное Писание, об этом говорит наша склонность судить других людей. Мы сами свидетельствуем всякий раз, когда мы порицаем других людей, что они обязаны вести себя определенным образом. Знаете, есть такая очень нехорошая манера, очень недолжная, неблагочестивая, когда люди пишут там в интернете про каких-то неприятных им людей: «Гори в аду». Но на самом деле эта фраза к нам пришла из плохо переведенных боевиков, где это просто ругательство такое. Но они считают часто, что их противники, их политические противники, какие-то неприятные люди заслуживают того, чтобы гореть в аду. Есть суд, и этот суд должен их отправить в ад. Хорошо. Но вы сами, которые произносят такой суд, вы надеетесь оправдаться? Почему вы надеетесь оправдаться? И вот мы знаем в нашей совести, что каждый из нас должен будет дать ответ за свою жизнь. И мы знаем, что мы не отвертимся. Люди пытаются обойти это знание. Люди пытаются вывернуться как угодно, чтобы уйти от этого обвиняющего голоса совести. Как-то я видел фотографию, какая-то демонстрация антицерковная там где-то на Западе. И там какой-то человек в майке с надписью «Нет Бога, нет чувства вины, раскреститесь немедленно». Это я перевожу, там надпись была по-английски, соответственно. Причем не очень понятно, это мужчина, переодетый женщиной, или это там натуральная женщина, там густой очень грим, там перья всякие, в общем, не очень понятно. И, наверное, человек, который избавился от чувства вины, на самом деле, он не будет тратить время на то, чтобы ходить об этом кричать, демонстрировать на эту тему. Видно, что у человека внутри болит. И очень часто за нападками на церковь, за нападками на христианскую веру стоит то, что у человека нет внутри мира, у него внутри болит. Он чувствует, что не на том пути он находится. У него внутри болит совесть. И эта совесть всегда свидетельствует нам о том, что мы виновны перед судом Божиим. О том, что мы грешники. О том, что мы виновны и что мы испорчены. И человек, который виновен и испорчен, он хочет так отстраниться от Бога. Очень часто именно это, не всегда, я не стану там за всех говорить, именно это является причиной неверия. Когда человек грешен и не хочет этого видеть, не хочет этого признавать. Но хотим мы это признавать или нет, в конце концов, все мы умрем и придем на суд Божий. Что нам делать, исходя из этого? Как нам быть оправданными на этом суде? И ответ, который приходит в голову как бы сам собой, ну как, стараться вести себя прилично, творить добро, избегать зла, ну хорошо бы еще проявлять почтение к Богу, участвуя в богослужениях, но это как-то для большинства людей на заднем плане. Стараться быть хорошими людьми. Ну вот наша проблема в том, что мы нехорошие люди, в том, что мы испорченные люди, в том, что грех является не просто проблемой наших отдельных проступков. Грех – это глубокая испорченность человеческой природы, которая произошла в результате падения наших прародителей. Иногда бывает, что, знаете, вот человек не видит корни проблемы. Он может сказать, да, я вот напился там третьего дня, позавчера, вчера и сегодня, пожалуй, выпил лишнего. Но я не алкоголик. Нет, я не алкоголик. Я просто вот, у меня вот такие эпизодические провалы случаются. Ну, с кем не бывает. Но на самом деле, когда мы смотрим со стороны, мы видим, что, да, человек, ты болен просто очень тяжело. Ты не просто совершаешь отдельные акты греха. Грех тебя поработил, грех в тебя вцепился. Грех просто тебя пропитал насквозь. Ты не можешь уже выскочить. И поэтому можем сказать алкоголику, и закон ему говорит, там, бросай пить. Веди трезвую, честную, воздержанную жизнь. Но он не может, не хочет и не может захотеть. Любой грешник находится в настолько бедственном состоянии, что он не может себя спасти, так же, как не может вытащить себя за волосы. Мы видим, что человек полностью беспомощен в той яме греха, в которой он находится. Христианство есть религия спасения, и весть о спасении возвещается людям погибающим. И вот мы и есть люди погибающие. Мы не можем оправдаться перед судом Божиим, мы не можем исправить нашу жизнь, мы находимся в состоянии безысходной пагубы, как об этом говорил святой Игнатий Брянчанинов. И вот Евангелие состоит в том, что то, что мы не можем сделать, делает Бог. Бог, видя, что спасение невозможно нашими силами, совершает спасение в Иисусе Христе. Христос приходит, чтобы умереть за наши грехи, чтобы понести на себе осуждение, которое мы заслужили. Может ли Бог принять грешных людей? Можем ли мы иметь надежду вечного спасения? Каким образом грешный человек может вступить в общение с Всесвятым Богом, который ни в коем случае не может ни принять, ни признать, ни хотя бы проигнорировать грех? Но сам очевидный ответ нет, не может. Грех не может войти в общение с праведностью. Бог не может поддерживать общение с грешными людьми. Бог свят, а мы грешники. Когда Бог явился пророку Исаии, Исаия пришел в ужас. Не потому, что Исаия был плохой человек. Нет, пророк Исаия был человек богочестивый, нравственный, порядочный, по всем меркам хороший человек. Но когда он увидел славу Божию, он воскликнул: «Горе мне, погиб я! Я человек с нечистыми устами, живу среди народа с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Теперь я должен умереть». Грешный человек, когда он переживает подлинную встречу с Богом, он глубоко сокрушен, и он рыдает о своем грехе. Вот признак подлинного духовного опыта – то, что он приводит человека в смирение, он приводит человека в трепет. Человек понимает, что он грешник перед лицом Всесвятого Бога. Когда люди думают, что встретиться с Богом – это там, большая радость, большое утешение, вообще очень весело, ну, надо просто посмотреть на подлинную встречу с Богом, которая была у пророка Исаии. Исаия был сокрушен тем, что он грешник. Он в свете Божьего величия увидел, насколько он грешник. И он сказал: «Я теперь должен умереть». И потом один из херувимов, как прообраз Святой Евхаристии, приносит ему уголь жертвенника и касается его уст. И говорит: «Вот, это коснулось уст твоих, и грех твой очищен». Потом он обретает прощение у Бога. Бог может принять грешников через Иисуса Христа. Иисус Христос является нашим Искупителем. Каким образом мы, будучи грешниками, можем вообще показаться на глаза Святому Богу? Потому что за нас умер Христос. Это очень важно понимать, потому что это центр нашего спасения. Иногда говорят, почему Бог не мог просто взять да исписать наши грехи. Как-то вот беседовал с мусульманами, и мне мой собеседник, мусульманин, сказал, что как странно получается, ведь Бог есть владыка, над ним никого нет, он обладает абсолютной властью. В чем проблема? Почему бы ему просто не списать, не просто не простить своих рабов? Ну, он же хозяин. Дело в том, что Бог Библии праведен. Бог всегда поступает по правде. Бог никогда не творит неправды. А принять в общение с собой грешников — это было бы против правды. Это даже не вопрос того, что Бог на нас прогневался вот так эмоционально. Это вопрос того, что Бог не отступит от правды. Никогда. Бог всегда поступает справедливо. Бог никогда не поступит неправосудно. Священное Писание говорит, что Бог не может некоторых вещей. Он не может от себя отречься. Он не может поступить неправосудно. Он не может солгать. Принять в общение с собой грешника, как праведника, значит солгать. И поэтому Бог совершает нечто другое. Бог приходит на землю в лице Иисуса Христа. И Иисус Христос несет наши грехи на себе. Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Вот об этом говорит святой апостол, когда он говорит, что Христос умер за грехи наши по Писанию, был погребен и воскрес в третий день по Писанию. Далее апостол говорит о продолжении спасительных деяний Господа. Он говорит о том, что Господь сейчас вошел на небеса и пребывает одесную Бога Отца. И Он придет со славою, чтобы судить живых и мертвых. И Его царству не будет конца. Апостолы возвещают, что придет день,
когда Христос вернется для того, чтобы судить все народы. И об этом говорит сам Христос. Довольно часто являются те или иные сектанты, которые назначают конец света. Вот сейчас у меня открыто там новости, и там сообщение, что в Бразилии там какой-то сектант назначил конец света на 12 октября. Ну вот, его успели арестовать, и, может быть, поэтому конца света не случилось. Некоторое время назад в Москве были рекламные щиты, тоже какой-то там, американский проповедник обещал конец света на... Я уж точно не помню, какая была дата, но тоже назначал конкретную дату, в которую, разумеется, ничего не произошло. Там свидетели ЕГЭ неоднократно назначали конец света, вообще очень любят сектанты это делать. Но Господь говорит в Евангелии, что не ваше время знать временные сроки, которые Отец положил в своей власти. Конец света неизбежен. К нему можно приложить те слова, которые иногда говорят в отношении физической смерти, что нет ничего более определенного, чем смерть, нет ничего более неопределенного, чем ее час. Мы не знаем, когда Господь вернется, но мы знаем, что Он непременно вернется. И что Он вернется для того, чтобы судить живых и мертвых и потребовать отчета у каждого. Что такое вера, которую проповедуют апостолы в свете того, что мы уже сказали? Это вера в Иисуса Христа. Не просто вера в то, что есть некий Бог. Уж тем более не вера в то, что есть нечто сверхъестественное. Это именно вера в Иисуса Христа, которая предполагает, ну, прежде всего, по меньшей мере, согласие с истиной того, что возвещают апостолы. Принятие этого как истина. Мы верим в то, что Иисус действительно воплощенный Бог, в то, что Он действительно умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Но у нас есть телефонный звонок, давайте на него ответим.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, но вы фарисей. Дело в том, что человек только через покаяние искупит свои грехи. Ведь разбойник на кресте, когда их распяли троих, Иисуса Христа и двух разбойников, один разбойник поверил Сыну Божьему и покаялся, и он сказал: «Сей час ты будешь со мной». Он покаялся. А вы что говорите? Вы же фарисей.
Итак, поговорим о том, в чем состоит вера, которую проповедуют апостолы. Прежде всего, это вера в самосодержание, в проповеди, в то, что они говорят о Господе, это правда. Мы верим апостолам. Вот тут очень важно понять, что это включает в себя принятие свидетельства о том, кто такой Христос и что Он сделал. Ну, был такой популярный, до сих пор популярный уже учитель наш, великий писатель Лев Николаевич Толстой, который написал там Евангелие, изложенное Львом Толстым. И есть много вообще всяких разных Евангелий, изложенных теми или иными лицами, которые отредактировали его чаще всего с целью устранить из него воскресение Христа и его свидетельство о себе как о Боге и Судии. Можно ли считать таких людей христианами? Разумеется, нет, потому что христианин – это по определению ученик апостолов. Вообще слово «христианин» оно появляется в книге «Деяний апостольских», и там оно означает именно «ученик апостолов». Человек, который редактирует учение апостолов, это уже не христианин, это уже кто-то другой. Хотя он там может себя как-то называть. Итак, это, во-первых, принятие апостольского завещания как истины. Что это означает? Человек может сказать: ну, знаете, я согласен, что я спорю, что ли. Что буду спорить с апостолами, я их очень уважаю даже. Но это еще недостаточно для того, чтобы обрести вечное спасение. Я уже приводил этот пример, но вот представьте себе, что в помещении, где я сейчас сижу, вбегает человек в пожарной форме и мне сообщает, что здание охвачено огнем, и я срочно должен эвакуироваться, он мне сейчас покажет, куда бежать, я должен вот немедленно все бросить и бежать за этим пожарным, чтобы он меня вывел в безопасное место. И представьте себе, что я ему говорю, да, я верю, верю. Я очень вообще вас уважаю, я верю, что если вы говорите, что в здании пожар, я верю, да, пожар, наверняка. Как я вообще, я не смею сомневаться в ваших словах, я к вам с большим почтением отношусь. Но при этом я сижу и продолжаю вести передачу, никуда не бегу. Будет очевидно, что это на самом деле просто неверие. Что вера, она всегда проявляется в каких-то действиях. Если мы верим, мы действуем, исходя из этого. Даже можно представить себе самый простой пример. Вот, допустим, я заблудился в незнакомом районе города, спрашиваю, а где тут ближайшее метро? А мне говорят, а вон за тем домом. Если я верю этим словам, я просто иду в указанном направлении, и все. Если я не иду в указанном направлении или иду в другом, ну, значит, я просто не верю этому человеку по каким-то причинам. Если мы верим, это всегда приводит к определенным действиям. Каким? И вот Новый Завет очень ясно говорит о том, в чем проявляется вера. Вера проявляется в том, что человек присоединяется к апостольской церкви. Не значит, что он просто меняет свои взгляды на мир. Это даже не значит, что он только соглашается с некоторыми утверждениями о Господе. Это значит, что он присоединяется к церкви. Сам Господь, посылая апостолов на проповедь, говорит, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. То есть нужно веровать и креститься. И проявить свою веру в том, чтобы через крещение присоединиться к церкви. Господь во всех Евангелиях, в синоптических Евангелиях мы читаем, как Он устанавливает таинство Евхаристии. В Евангелии от Иоанна мы читаем, как Он связывает с этим таинством обетование вечной жизни. Он говорит, «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Прообраз Евхаристии, как мы упоминали, он появляется в книге пророка Исаии. Когда ангел прикасается к устам пророка горящим углем, и тем самым грех его оказывается прощен. Другой прообраз Евхаристии в Ветхом Завете – это агнец, которого нужно было закалывать на Пасху. И Господь говорит, а кто не будет вкушать, истребится душа-то из народа моего. То есть вера должна проявиться в определенных действиях, которые установил сам Бог. Это иногда людям кажется непонятным. Вера – это духовное явление, зачем же Бог так установил, что мы должны совершать определенные вполне материальные действия. Мы должны принять крещение, мы должны приступать к Евхаристии. Но самый простой ответ на этот вопрос – то, что Бог устанавливает условия, на которых мы с Ним встречаемся. Это не мы сами себе их устанавливаем, это Бог так решает. Вообще, когда мы назначаем встречу с кем-то, то другая сторона, она тоже имеет право голоса. Когда мы хотим встретиться с кем-то, кто иерархически старше, с кем-то, кто стоит над нами, с кем-то более почтенным, или просто кто выше нас по положению, то обычно встречу назначает он. Это не мы говорим ему, куда подъехать, но он нам говорит, куда подъехать. И Бог, который является Творцом этого мира, который является Господом, который является подателем жизни, Он сам устанавливает правила. И Он говорит нам, что если мы хотим встретить Его, мы должны присоединиться к церкви, мы должны принять крещение, мы должны приступать к Евхаристии. Итак, подлинная вера, о которой говорят апостолы, она проявляется в церкви. Новый Завет не знает такого явления, как одинокая вера. И вера, которая не ведет человека в церковь, это, ну, все что угодно, но не христианская вера. Да, это может быть вера в то, что Бог существует, это может быть какое-то признание того, что Бог есть, но это не та вера, через которую человек может обрести вечную жизнь. Сам Господь говорит, если вы не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, вы не будете иметь в себе жизни. Невозможно обрести вечное спасение вне церкви. Невозможно обрести вечное спасение, не приступая к таинствам. И вот это очень важно, потому что огромное количество людей согласны теоретически, что Бог есть. Но это не приводит их в церковь. Может ли такое теоретическое согласие привести кого-то на небеса? Нет, мы читаем в Евангелии, что Господь ставит это обязательным условием. Что если мы всерьез принимаем Его Слово, мы должны присоединиться к церкви. И для многих людей в истории, в том числе в истории нашей страны, возможность приступить к причастию, возможность прийти в церковь, возможность помолиться вместе с народом Божьим, она была очень затруднена. Для многих это было невозможно. Многие хотели, но не могли. Когда православная вера подвергалась гонениям, и сейчас во многих странах мира сейчас опасно быть христианином. Это очень трудно, это очень сложно. Многие люди становятся мучениками за Христа. Даже сейчас, в наши дни, не в нашей стране, слава Богу, но вот на Ближнем Востоке и сейчас становятся для того, чтобы иметь возможность прийти в церковь. Люди приходят в церковь, подвергают свою жизнь опасности. Но приходят, потому что такое их усердие к Богу, они так хотят приступить к причастию. Для нас это абсолютно безопасно, и все, что нам приходится преодолевать, это не страх смерти, это просто лень, когда вот нам хочется в воскресенье спать в это время. Но если мы не можем даже дойти до церкви, не можем даже дойти до принять участие в богослужении, ну тогда просто веры нет. И это очень важный критерий. Господь не ставит нам каких-то неисполнимых требований. Он не говорит, вы все должны быть сейчас умереть там под пытками. Нет. Сейчас от нас этого Господь не требует. Мы живем в мире, нас не гонят. Но Господь ставит такое требование, что чтобы засвидетельствовать серьезность вашей веры, вы должны дойти до церкви, вы должны дойти до исповеди, вы должны дойти до причастия. И вот тут начинаются главные проблемы. Потому что вы знаете, враг нашего спасения, он ничего не имеет против того, чтобы вы соглашались с тем, что Бог есть. Ну, лучше, конечно, если бы вы были безбожником, но если вы соглашаетесь, что Бог есть, это ладно. Это его не особенно беспокоит. Его главная цель – не допустить вас до церкви, не допустить вас в храм Божий, не допустить вас, чтобы вы приняли участие в общей молитве народа Божьего, чтобы вы пришли к исповеди, чтобы вы пришли к причастию. И он начинает выдумывать всякие разности, которые вот очень популярны и сейчас расходятся повсеместно. Это разного рода нападки на церковь. Что церковь, она очень-очень плохая. Да, вот с Богом я согласен, Бог есть, да, Христос есть. Я очень к Христу с большим уважением отношусь, но в церкви одни стяжатели и лицемер. Там вот они гады собрались, мне там вообще нечего делать. Я такой хороший, что мне в этой плохой компании делать. И тут важно одну вещь сказать, что даже не одну, несколько вещей важно сказать, что мы либо слушаемся Господа, либо не слушаемся. Либо мы готовы исполнить Его заповедь, сие творить во мое воспоминание, то, что Он говорит о причастии святых Христовых тайн, либо, ну, либо у нас есть какие-то причины, которые для нас более важны, чем Слово Божие. Если мы всерьез верим во Христа, мы идем и, несмотря ни на что, исполняем Его заповедь. Тем более, что нет ничего сверхъестественно трудного в том, чтобы ее исполнить, особенно в Москве. Там понятно, когда человек день живет в, там, не знаю, в маленьком селе, где церкви нет, или до церкви долго добираться. У нас в Москве это, ну, нет такой проблемы. Есть проблема, когда человек начинает верить в то, что церковь плохая. И вот я когда беседую с людьми, они мне говорят, вот там попы, они все толстые, на мерседесах ездят, все они забыли заповеди Христа. Я обычно спрашиваю, скажите, пожалуйста, назовите вот лично священников, которых вы знаете, ну, вот по именам. И выясняется, что человек, ну, не знает он этих священников, которые толстые на мерседесах ездят. То, что он знает, это то, что он набрал из интернета каких-то, какого-то компромата. И такой компромат, да, он будет. Потому что в Русской Православной Церкви чуть больше 200 епископов и несколько десятков тысяч священнослужителей. Из этих нескольких десятков тысяч, да, кто-то будет попадать в какие-то скандальные происшествия, просто, ну, по закону очень больших чисел. Потому что грешные люди есть везде, и из нескольких десятков кто-нибудь найдется для того, чтобы в новости попасть. И вот здесь нужно задуматься об ответственности человека, который выбирает те или иные данные. Вот когда мы приходим в церковь, мы знаем людей лично, у нас это представление о церкви меняется. Но это наше решение. Когда человек верит, что церковь плохая, потому что он в интернете надергал сообщения, знаете, есть целые сообщества, там, руантирелижн, там, руантиклерикализм, где специально люди бегают по новостным лентам, выискивают, что можно про церковь сказать плохого, все это собирают в одно место, потом человек, значит, прибегает, ну да, вот какая вообще ужасная церковь. Но это решение самого человека. Если я хочу набрать компромата, если я хочу набрать грязи, я наберу ее. Вот есть известный образ пчелы и мухи. Вот пчела, она прилетает в сад, и она там собирает нектар с цветов. А муха, она прилетает в тот же сад, но она там совершенно другую субстанцию ищет. Вот, не нектар. И, наверное, человек, который вот ищет именно этой субстанции, он ее найдет в себе, но это его выбор. Он хочет видеть везде грязь. И знаете, как-то я наткнулся на одну замечательную удмуртскую поговорку: «Плохому человеку все плохие». Она очень простая, но вот, действительно, человек плохой будет подмечать во всех, за что бы укусить. Он будет подмечать во всех, в чем бы их обвинить, какую бы гадость найти. И это такая греховная наклонность в людях есть, и очень часто на ней играют журналисты, когда выпускают, скажем, биографию какого-нибудь известного человека, им очень важно докопаться, ну, какой у него был порок. Может быть, он пил, не пил, нет, а может быть, он же не изменял, нет, не изменял, а может быть, он там был гневлив, и гневлив, ну, может, у него хоть дети были безобразники, ну хоть какую-нибудь гадость давайте найдем. Человек, который очень хочет найти какую-нибудь гадость, ну, наверное, он найдет какую-нибудь гадость в церкви. Потому что, да, церковь большая, народу много. Он найдет чем соблазниться. Но это его выбор соблазняться. Это его решение, за которое он несет ответственность. Он ищет оправдать себя, осуждая других. Если мы хотим идти по пути добродетели, мы будем искать доброго, мы будем искать каких-то хороших примеров. И мы их найдем. Вот в церкви очень популярны люди, постоянно читают жития святых, потому что они хотят читать про хороших людей, чтобы найти себе образец для того, чтобы жить праведно. Человек, который не хочет жить праведно, он будет выискивать себе какие-нибудь гадости, он будет выискивать себе, обо что споткнуться специально. Но это, давайте отдавать себе в этом отчет, это выбор самого человека. Это не церковь виновата в том, что он решил вести себя как муха, а не как пчела. И тут, если человек разумный, он должен отдавать себе отчет в том, что проблема не в церкви в данном случае. Проблема в том, что, как мы уже говорили, человек может по-разному реагировать на беспокойство совести. Он может пытаться искать себя оправдать, говорить, что другие еще хуже, а вот там кто-то, значит, на иномарке в ДТП попал, а вот кто-то в еще каком-то скандале замечен. Вот на этом фоне я выхожу совсем даже ничего. Но есть другой образ поведения, которым нас призывает церковь, призывают апостолы, это покаяние и вера. Когда мы покаемся, когда мы уверуем, мы обретаем Нет, мы обретаем спокойствие, но самое главное, мы обретаем вечную жизнь, которую нам обещает Господь. И вот вера, которая ведет нас к спасению, она совсем не похожа на ту веру в душе, которая нас никуда не ведет. Но время наше уже подошло к концу. Я надеюсь, что вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.